Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Владимир Путин поручил правительству до 25 апреля принять меры по обеспечению устойчивости региональных бюджетов на время пандемии. Финансовая поддержка будет выделена из федерального бюджета. В Казани с Китая прибыл самолет «Руслан». На его борту 6 миллионов медицинских масок и оборудование для производства средств индивидуальной защиты. Доставка была организована по поручению президента Татарстана Рустама Миниханова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Монумент демонтировали 3 апреля по решению властей города. Власти Австрии планируют после 14 апреля начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии. Вначале при соблюдении санитарных норм заработают небольшие торговые точки, потом откроются отели и рестораны. В Сербию прибыл российский самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. Он также доставил в страну военных медиков. В ближайшее время они приступят к работе вместе с сербскими коллегами.
Число покупок, а точнее количество пробитых чеков в среднем по России в первую неделю после введения карантина с 30 марта по 5 апреля снизилось на 42% по сравнению со средними значениями февраля-марта. Исследование также показало, что число покупок в интернете снизилось вдвое меньше количества покупок в офлайне. Принципиально это свидетельствует о том, что у людей остается все меньше и меньше средств для личных нужд, и постепенно россияне включают режим экономии во всем. Петицию о введении режима чрезвычайной ситуации подписали в интернете более 30 тысяч человек. Авторы документа подчеркивают, что режим чрезвычайной ситуации – единственный выход, который даст возможность отсрочить выплаты по всем финансовым обязательствам, включая кредиты, без штрафов и пений получить материальную помощь. Сейчас отмечается в петиции, в разных регионах используются различные режимы изоляции, которые зачастую приводят к тому, что останавливается производство и бизнес, люди теряют доходы и возможность платить по счетам. В этой ситуации многие граждане чувствуют себя брошенными и оставленными на естественный отбор. Вводимые в ряде регионов крупные штрафы за нарушение режима изоляции также не способствуют улучшению материального положения людей. Кроме того, режим чрезвычайной ситуации поможет спасти экономику. В начале апреля в другой петиции Путина уже требовали ввести по всей стране режим ЧС. Указывая, что закон о ЧС, в отличие от непонятного режима самоизоляции, четко прописан и наиболее ясен с правовой точки зрения. К примеру, в режиме чрезвычайных ситуаций государство будет обязано взять на себя социальную защиту пострадавших и обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. Два популярных сервиса доставки «Яндекс.Еда» и «Delivery Club» могут приостановить работу из-за забастовки сотрудников. На портале Change.org появилась петиция в защиту трудовых прав курьеров, которую уже подписали десятки тысяч человек. В то время как офисные работники со стабильной зарплатой самоизолируются в безопасных квартирах, их риски возьмут на себя другие, менее ценные на рынке труда люди, работники служб доставки. В отличие от среднего класса, они не могут позволить себе не только превентивный карантин, но даже больничный. Ведь у них нет нормального трудового договора. Сотрудники числятся самозанятыми, работают без договора, а значит, им не полагается никаких гарантий, ни отпуска, ни больничного, ничего. В КПРФ сформулировали перечень из 10 требований к правительству, которые выдвигает партия. Пока не растащили под шумок коронавируса остатки госсобственности, нужна не только защита госинтересов Сбербанка или Роснефти, но и национализация стратегических предприятий. Обеспечение продовольственной безопасности, не провалить посевную, иначе будем без урожая. В этом ключе принятие мер по поддержке сельского хозяйства, включая программу комплексного развития сельской территории, которая была принята в прошлом году, госрегулирование цен на топливо, обеспечение подготовки и активного ведения посевной кампании. Максимальная поддержка народных предприятий, малого и среднего бизнеса, предложенных правительством мер недостаточно. Направление накопленных финансовых резервов в современные технологии. Принятие мер материальной поддержки граждан для стимулирования спроса. Защита и развитие науки образования. Не проводить единый госэкзамен, а использовать для аттестации выпускников итоговые оценки, учитывая при этом участие в олимпиадах и другие достижения. Всеобъемлющая поддержка врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Усиление поддержки малообеспеченных и безработных граждан. Ключевой принцип помощи – 2 МРОТ для нуждающихся. Помощь гражданам путем регулирования тарифов на горючее и ЖКХ. Нужны срочные льготы и послабления в период самоизоляции. Оказание поддержки в форме пособия людям, которые вынуждены были уехать в регионы из-за карантина. Принятие исчерпывающих, но разумных карантинных мер и отмена неоправданных и перестраховочных мер в регионах. Вот такие предложения КПРФ, традиционные уже 10 пунктов, но скорректированные с учетом ситуации с кризисом и коронавирусом.
В Петербурге на карантин закрылась Покровская больница. Там обнаружили 6 больных коронавирусом. Всего за несколько дней до этого в городском комитете по здравоохранению уверяли, что врачи в этой больнице лечат обычную пневмонию. Медиков отказались обеспечить средствами защиты, несмотря на обращения обеспокоенных сотрудников больницы.
До вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии, в том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. Наше руководство выделяет нам средства защиты на отделение 1-2 упаковки, 1-2 комплекта. Работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным, потому что от заражения не застрахован никто.
В ответ на обращение чиновники от медицины заявили, что пациентов с COVID-19 в больнице нет, поэтому маски и дополнительное оборудование в Покровской не нужны. Результат не заставил себя ждать.
Там ведь ситуация какая? Все началось с 1 больного, потом их стало 6. Именно отсутствие необходимых средств защиты, возможно, привело к этому результату. Правительство Санкт-Петербурга просит огромных полномочий. И законодательное собрание дает эти полномочия, чтобы оперативно решать вопросы. Но, к сожалению, расширение полномочий не приводит к эффективности принятия решений.
В 3 отделениях больницы введены ограничительные меры по перемещению сотрудников и пациентов. За ними установлено медицинское наблюдение. В Иркутске прошел рейд по местным аптекам. Депутаты законодательного собрания при Ангаре от фракции КПРФ выяснили, как снабжается население первоочередными средствами защиты от вирусных инфекций – лицевыми масками, перчатками и средствами обработки.
Есть ли проблемы с обеспечением масками, перчатками?
Есть.
Как в вашей аптеке это обстоит?
Ну, в нашей аптеке пока их нет, но ждем привоза товара.
Понятно.
Антисептики у вас есть?
Антисептики закончились.
И такая ситуация во всех коммерческих аптеках. В муниципальных маски периодически появляются, но небольшими партиями. За ними сразу выстраиваются длинные очереди. И это, как выяснили депутаты-коммунисты, не только простые покупатели.
Есть факты, когда недобросовестные люди занимаются спекуляцией. В Иркутске в муниципальных аптеках продаются маски по 5 штук в одни руки. А значит, кто-то их скупает, входя по всем аптекам муниципальным потом. Продают. Мы видели же объявление о продаже масок. И по объявлению продается пара таких масок за 100 рублей. То есть одна маска – это 50 рублей. Мы знаем, что в аптеках они продаются гораздо дешевле. То есть кому война, а кому мать родна.
Как сообщают областные власти, сегодня в регионе средства индивидуальной защиты производят 15 предприятий. Они выпускают немногим более 11 тысяч масок в день. Для 3-миллионного населения Приангарья это капля в море.
Люди говорят, что недостаточно. Дают в руки 5 масок, 5 масок, ну, на одну семью это на сутки не хватит. Мы же будем там апеллировать и к органам исполнительной власти, и к Министерству здравоохранения Иркутской области. Меры должны приниматься.
Всю собранную информацию инспекторы от КПРФ представят на профильных совещаниях Заксобрания и регионального правительства. По последним данным, в Иркутской области официально подтвержден 21 случай заражения COVID-19. 2 человека умерли. При этом только за сутки в больницы региона поступили 20 пациентов с подозрением на коронавирус. С каждым обращением президента к нации его рейтинг растет. Сейчас, по данным ВЦИОМ, он составляет 74%. Россияне явно оценили предложенные меры по поддержке населения. Однако, наряду с необходимым карантином и ожидаемыми выплатами, граждане столкнулись со штрафами, системами пропусков и другими ограничениями.
Приняли целый ряд законов репрессивных в отношении предприятий, граждан. И при этом сказали, что он, может быть, выделим 300 миллиардов рублей.
Деньги у страны есть, причем они есть даже на помощь другим странам. 1 миллион долларов выделили Всемирной организации здравоохранения, отправили гуманитарную помощь в США. Благодарности Дональда Трампа с недоумением внимали врачи региональных больниц, где до сих пор нет масок, не хватает противочумных костюмов, аппараты ИВЛ на вес золота, а инфекционист со стажем еще дороже.
Оказывается, помощь только в основном иностранным партнерам. Оказывается, помощь не своему народу, а оказывается, помощь своему статусу. Потому что вся эта власть зависит от того, как к ней будут относиться там, на Западе. В Вашингтоне, в Лондоне, в Париже, в Берлине.
По данным РАНХИКС, в ближайшие недели 7 миллионов жителей страны останутся без сбережений. Малый и средний бизнес стремительно теряют доход в условиях пандемии. Основатель сайта «Суперджоп» Алексей Захаров прогнозирует, если продлить карантин, работу потеряют 25 миллионов россиян.
20 миллионов людей у нас за чертой бедности сегодня. Они что, думают, что эти люди, если голод начнет их душить, они будут сидеть на месте и соблюдать карантин? Нет. Они выйдут на улицу, а 20 миллионов – это не шуточки, это социальный взрыв.
Еще до эпидемии коронавируса соцопросы показывали – народ в России ждет перемен. По данным Левада-центра, ностальгию по Советскому Союзу испытывают 68% россиян, и это рекордный показатель за 2 десятилетия. Но власть продолжает держаться прежнего курса, а напряжение в обществе только возрастает.
Мы знаем ленинскую позицию, что источником революции являются действия властей, в первую очередь. Властей, которые не решают коренные социальные, экономические и политические проблемы большинства.
Еще не поздно изменить ситуацию. Для этого необходимо увеличить выплаты денежной помощи населению, снять бремя налогов и коммунальных платежей, принять закон о национализации. Все эти пункты есть в программе КПРФ по выходу из экономического кризиса. Коммунисты подготовили все необходимые законы. Предложения партии были озвучены на встрече с правительством. Тревожная ситуация складывается в Пензенской области. По числу случаев заражения COVID-19 регион сейчас на 11 месте. Выявлено 67 заболевших. По мнению коммунистов, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, это может привести к серьезным последствиям.
Нет работы, нет заработной платы. И по истечении месяца, я думаю, что социальная напряженность, она усилится, поскольку правительство не предлагает каких-то серьезных мер по поддержке населения в этом направлении.
В Пензенской области на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета было выделено всего 217 миллионов рублей. Местные власти также создали свой дополнительный региональный фонд.
На сегодняшний день все необходимое имеется. Я думаю, что вопросы начнут возникать, если будет там уже речь идти о сотнях людей. Тогда будет тяжело, конечно.
Только за последние сутки в Пензенской области диагноз коронавирус подтвердился у 15 человек. И это серьезная динамика.
Москва ужесточает карантин. С 13 по 19 апреля в столице приостанавливается работа большинства предприятий. Там будет постепенно вводиться пропускной режим, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Этот процесс будет происходить в несколько этапов. Сначала будут введены пропуска для поездок на работу, затем для поездок в других целях, на третьем – для передвижений внутри района. Сроки каждого этапа и правила получения пропусков объявят позже. Так что цифровой концлагерь в столице начинается. По словам Собянина, в Москве с 13 по 16 апреля продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта и СМИ. Запрет также не коснется предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, Роскосмоса и Росатома. Список отраслей, сотрудникам которых запрещено ходить на работу, содержится в указе мэра и насчитывает 45 пунктов, в том числе строительство, производство одежды и мебели, оптовая розничная торговля товарами не первой необходимости. Пропускная система будет носить заявительный характер, отметил Собянин, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больнице ежедневно поступало около 500 человек, то теперь 1300. Мэр опасается, что это коронавирус, и мест в больницах всем элементарно не хватит. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов провел очередную видеоконференцию с представителями отделений партии в регионах Центральной России. В видеоконференции также участвовали заместители председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и Дмитрий Новиков. Советская власть во главе с Лениным приняла с самого первого дня эпидемии испанки, которая была в начале прошлого века, самые энергичные меры. Был создан институт, который сегодня дает нам рекомендации. Позже были созданы институты в Ростове, Ставрополе, Иркутске. Во всей стране создали 20 противочумных станций. Наши ученые предложили вариант борьбы с чумой. И с большинством опасных заразных инфекций в советской стране было практически покончено. К сожалению, капиталистические власти современной России всю эту систему порушили, поэтому и свирепствует сейчас у нас коронавирус. На фоне эпидемии над страной нависла еще одна угроза – голод. Уже некоторые ассоциации объявили, что поднимут цены на продовольствие на 15-20%. Цены вырастут даже на хлеб. Но в нынешних условиях это провокационное решение. Сегодня власть должна проявить волю и характер. Цены на товары и услуги, непосредственно связанные с жизнеобеспечением, должны жестко регулироваться государством, включая и тарифы на энергоносители. Наша программа все это предусматривает. Другое дело, что нас не слушают и делают по-своему. Но самый злобный вирус сегодня на планете – это американизированный капитализм. Жестокий, циничный, провокационный, жадный, глобалистский – это самая большая беда, подчеркнул лидер коммунистов. Необходимо немедленно проводить национализацию ведущих отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса, иначе они будут скуплены по дешевке иностранными мародерами. Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Юрий Афонин направил председателю правительства Мишустину депутатский запрос с предложениями по увеличению доступности кредитных каникул для ипотечных заемщиков. Ранее правительство приняло постановление, согласно которому кредитные каникулы по ипотеке могут быть предоставлены только заемщикам, чей кредит не превышает 1,5 миллиона рублей. Тем временем средний размер ипотечного кредита в России составил в 2019 году 2 миллиона 240 тысяч, а в феврале 2020 достиг 2,5 миллиона. Таким образом, планка в 1,5 миллиона рублей лишает шанса прибегнуть к отсрочке кредита даже покупателей двухкомнатных квартир эконом-класса, жилья минимально приемлемого для нормального проживания семьи с детьми. Кроме того, стоимость жилья и средний размер кредита очень сильно разнятся по регионам страны. Поэтому Афонин предложил правительству России скорректировать максимальный размер ипотечного кредита, дающий право воспользоваться кредитными каникулами. Для большинства регионов страны повысить этот размер до 2,2 миллиона рублей, для Москвы до 5,5, для ряда регионов, где квартиры дорогие, до 3,5. Многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, написали открытое обращение к премьер-министру Мишустину, в котором потребовали увеличить дополнительные детские пособия до прожиточного минимума и перенести эти выплаты на более ранний срок. Государство делает совершенно недостаточно для поддержки семей с детьми, пособие в 5000 рублей, которое Путин обещал, выплачивается только в заявительном порядке и только семьям, которые имеют детей в возрасте до 3 лет. Мы убеждены, что дети более старшего возраста тоже хотят есть, однако никакой помощи для них не предполагается. Это же касается и детей из неполных и многодетных семей, а также малоимущих, семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, говорится в обращении. Путин пообещал выплачивать по 3000 рублей в месяц всем детям, чьи родители признаны безработными. Однако, по словам депутата Галяминой, получить статус безработного практически нереально. Судя по тому, что говорят многодетные семьи, им этого сделать не удалось. Нужно официальное оформление на работе в прошлом году и так далее. Далеко не все могут собрать такие документы. В обращении требуют увеличить сумму помощи на каждого ребенка, чьи родители остались без работы, до прожиточного минимума, свести до минимума бюрократические процедуры, необходимые для оформления пособий, а также перенести выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет с июня на более ранний срок. Федеральная служба судебных приставов прорабатывает возможность не взимать долги с физических лиц и предпринимателей в течение 6 месяцев из-за коронавируса. Об этом заявил глава службы Дмитрий Аристов. По нашему мнению, дополнительные гарантии могут предусматривать неприменение в течение 6 месяцев мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса. Соответствующие вопросы приставы сейчас обсуждают совместно с Министерством юстиции и другими государственными органами. Кроме того, они обдумывают исключить до конца 2020 года непосредственный контакт с должниками. После завершения пандемии новый коронавирус не исчезнет окончательно, заявил врач Александр Мясников в эфире передачи «Соловьев» на Ютубе. COVID-19 теперь уже пришел навсегда, он больше не уйдет. Как его собратья коронавирусы вызывают самую обыкновенную РЗ во всем мире, так и он присоединился к этим 6 видам человеческого коронавируса. И теперь у нас их 7. По мнению Мясникова, россиян, как и жителей других стран, ожидает вторая волна инфекции. При этом в будущем у человечества появится стадный иммунитет, и заболевание станет менее опасным. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом болеют уже более 1,5 миллиона человек. Сразу 12 жителей Воронежской области изолировали в медучреждениях с подозрением на заболевание. Такие данные по состоянию на вечер субботы 11 апреля привели в региональном оперативном штабе. Как уточнили в структуре, в настоящий момент врачи госпитализировали 87 человек для прохождения анализов на опасную инфекцию. По состоянию на вечер пятницы таких пациентов в регионе насчитывалось 75. При этом новых лабораторно подтвержденных случаев в Воронежской области не зарегистрировано. Общее число граждан с подтвержденным диагнозом составляет 37 человек. Число находящихся под наблюдением медиков в домашних условиях также не изменилось. Их осталось 159. Днем 11 апреля стало известно, что тест на коронавирус предварительно подтвердился у врача-реаниматолога областной больницы номер 1 Светланы Зинчук. Аналогичные результаты анализов оказались у ее супруга и врача, делавшего коллеге компьютерную томографию. Впрочем, в пресс-центре правительства региона подчеркнули, что анализ был предварительным, а подтверждение диагноза у медика предстоит дождаться из Москвы. Состояние больной улучшается, сообщила она сама. Комментарии ЦК КПРФ, конкретно Зюганова и Обухова, по поводу последних событий. Поставщики риса и подсолнечного масла уведомили о росте отпускных цен на 50%. По данным же Росстата, за первые дни апреля овощи подорожали на 4,5%, гречка на 3%, а картошка, сахар и яйца на 2-3%. Это всего лишь средние цены. Ценники на целый ряд товаров растут гораздо быстрее. Рост цен на товары первой необходимости категорически недопустим, считает КПРФ. Правительству и региональным властям следует как можно жестко, оперативно взять ситуацию под контроль и пресекать любые попытки спекуляции, прикрываемые законами свободного рынка. Под шумок коронавируса сбылась мечта либерального блока. Совершен первый шаг в приватизации Сбербанка. Момент удачный. Эпидемия страха. Парламент де-факто обездвижен и самоизолировался от внеэпидемической повестки. Партии пытаются перенастроиться на животрепещущие проблемы граждан, а в этот момент государство купило у самого себя Сбербанк за средства Фонда национального благосостояния. При этом теперь открывается возможность для приватизации государствообразующего банка, которая запланирована либеральным лобби в правительстве. Судя по импульсивным движениям руководства, Россия реально заметалась в рамках мировой экономической игры. Те соглашения, которые вроде бы приняты в процессе переговоров в формате ОПЕК+, это сокрушительный провал Кремля. Теперь нам придется сокращать добычу нефти больше всех других, а ведь собирались все одинаково. И неважно теперь, кто виновник победы над саудитами, американскими, победы в кавычках, над саудитами, американскими сланцевиками и прочими печенегами. Спрашивается, неужели нельзя было спрогнозировать обвал нефтяных котировок еще в марте? А если и спрогнозировали, то разве нельзя было выдержать позицию? Тем более, что на Саудовскую Аравию мощно давят американцы, а цены на нефть пока вместо повышения вновь норовят упасть. Кстати, тот же самый вопрос можно задать около кремлевским официальным аналитикам и по поводу коронавируса. Неужели трудно было спрогнозировать эпидемию и вовремя закрыть границы для новорусских поездок Дуньки в коронавирусную Европу на длинные выходные в феврале и марте? С куршавелей, шопингов и прочих европейских радостей привезен тот самый чемодан заразы. Или власти боялись гнева элиты и ее обслуги? А если для России коронавирус по разным причинам не так страшен, как его малюют представители некоторых кланов, и батька Лукашенко вместе с мэром Саянска и рядом руководителей субъектов федерации, спешно смягчающих карантин, окажутся правы, ответит ли кто-нибудь за этот и другие вышеописанные провалы, или, как обычно, пожурят за неэффективность и оставят рулить процессами? Интернет разделился на два лагеря. В одном продолжается запугивание коронавирусом. Здесь первенствует группа Собянина. И вторая, где запугивают Собяниным и цифровым концлагерем. А коронавирус не так уж и страшен, как его малюют. Резонансно-показательное заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева. Его начальнику Медведеву такие оценки не с руки произносить, что материальное расслоение, коррупция, несправедливость, снижение уровня жизни, невостребованность на рынке труда и другие подобные негативные явления формируют предпосылки недовольства, и народ может восстать, особенно молодежь. Уровень тревожности народных масс продолжает нарастать и уже достиг 71%. Пока боятся вируса, но в любой момент тектонические сдвиги могут произойти в массовом психическом сознании, и гнев народа обрушится тогда на власти. В этот момент просто необходимо не упустить инициативу, перехватить протестные настроения на левое направление и победить с установлением социалистической системы в стране. Если придет праволиберальная оппозиция, то ничего хорошего ждать не приходится.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 8-13, порывы до 18 метров в секунду. Температура 8-10 градусов тепла. Понедельник, 13 апреля, переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 0-3, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Рабочий момент. Пролетарский журнал.
Казань. Тем, кто попадает сюда ненадолго, сразу бросается в глаза чистота, ухоженность, столичная респектабельность. Здесь нет ни намека на обычные депрессивные настроения обычной российской глубинки. Улицы вычищены, фасады ухожены, дороги отремонтированы. Внешне все более чем пристойно, и на какой-то момент может показаться, будто жизнь здесь налажена, социальные гарантии обеспечены, а люди ни в чем не нуждаются. Но стоит лишь посмотреть в глаза пенсионерам, обменяться с ними парой слов, задать несколько уточняющих вопросов, и морок исчезнет.
Я вот постоянно подрабатываю, но мне 65 лет, ну сколько я еще могу работать? Ну года 3 и все. Вот. Как я буду жить, не знаю. Вот в предыдущем, ну, в январе, например, у меня как получилось? Вроде бы тут Новый год, нужно детишкам, внукам немножко и подарочки немножко купить, и немножко, как говорится, на стол праздничный. И потом у меня была задолженность по ЖКХ, где-то 7,5 тысяч, немножко погасила задолженность. И вот я посмотрела, у меня на 2 недели осталось 1000 рублей. Что делать, я даже не знала. У сына просить мне неудобно, потому что у него семья. Ну, стесняюсь уж. Вот, и я пошла и сдала в скупку свое золотое кольцо. Ну, у меня вот, 9 тысяч дали. Но у меня, допустим, еще 2 кольца, сережки, и все. И все мое богатство.
10-12 тысяч, иногда за большие заслуги 18. Коммуналка и лекарства съедают большую часть скудного бюджета. На продукты 5 тысяч, не больше. Хорошо хоть жилье к старости свое. Иногда даже двухкомнатная квартира. И небольшие компенсации, федеральные и республиканские. До недавнего времени.
Когда начиналась вот эта пенсионная, не теперешняя реформа, а чуть подальше, ну, вообще у нас был у пенсионеров проезд бесплатный. Потом нам сделали его платный. То есть нам как бы государство стало доплачивать за проезд. И вдруг я смотрю, у меня в платежке, причем эти суммы приходили в платежку, и вдруг платежки нет. А получилось это случайно на встрече со своими подругами. Что-то мы как-то разговаривали, девочки говорят, да ничего подобного, у меня нет. А почему у вас нет? Квартиры большие. Как большие? А при чем тут метры и проезд? Я так не могла понять.
Чуть менее года назад сотни тысяч татарстанских пенсионеров лишили транспортные льготы на проезд в общественном транспорте по единому социальному проездному. В течение прошлого года и до сих пор одного за другим стариков автоматически отключают от системы социальных гарантий Республики Татарстан. Раньше им доплачивали к пенсии 485 рублей. Теперь решили эти деньги сэкономить. Начали с владельцев недвижимости.
В деревне сосед. У него небольшой домик. Ни газа, ни воды. Он только летом приезжает. У него тоже отобрали льготу. Он очень возмущен.
Особенно это у работающих пенсионеров. У них всех отобрали сразу. Вот у работы. Все. Не имеет значения, какая у тебя пенсия. Большая, маленькая. Все сразу. Вот это ЕДВ, значит. И карточки одобрали даже.
Что за карточки?
Ну, транспортные карточки.
На проезд.
Да.
В 2019 году в Татарстане на уровне республиканского законодательства был принят так называемый уровень имущественной обеспеченности. Обеспеченными признаны пенсионеры, имеющие жилплощадь 40 и более квадратных метров. Имущественный ценз был введен в рамках поправок в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения.
Есть такое понятие «пилотный проект». Вот. Некоторые пилотные проекты используют или практикуют вот таких республик, как мы. Вот. Но это не пилотный проект, это гробный проект.
Теперь органы соцзащиты на основе данных Росреестра выявляют обладающих недвижимостью, то есть богатых пенсионеров, и отключают у них бесплатный проезд. На практике это значит, что в число обеспеченных людей попадают все, кому посчастливилось еще в советское время получить двухкомнатную хрущевку. Логика проста. Есть квартира, значит, льготы на проезд в общественном транспорте недостойны.
Квартира у меня 48 метров. Двухкомнатная квартира со всеми туалетами, ваннами и лоджиями, и коридорами 48 метров.
И получается, что нынче вы теперь
очень богатый человек.
Совершенно верно.
А пенсия велика ли?
Пенсия у меня вот была как раз, вот нам добавили как бы 6 там с какими-то копеечками, она стала 17 с копеечками. Была 16 с копеечками, стала 17 с копеечками. Поэтому я миллионерша по сегодняшним временам.
Таисия Елгузовна Исина в прошлом балерина, солистка Казанского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В республике человек известный. Поэтому не боится вслух высказывать собственную оценку нововведений в области социальной защиты пенсионеров.
Именно хамство. Вы поинтересуетесь, у кого вы снимаете. Это не потому, что я пенсионер и не работающий. У меня свекровь, которой 95 лет, и я постоянно к ней езжу. Уже мужа моего нет 5 лет, а я езжу за ней и ухаживаю. А эта дорога туда 40 рублей и обратно 40 рублей. 80 рублей мне нужно потратить на дорогу, на общественном транспорте, потому что она живет за городом. А я езжу к ней раз в две недели. Иногда и чаще. А у нее, она живет с младшим сыном. Бывает так, что он приезжает в город, говорит: «Тачка, поехали к нам», он на колесах. И вот он меня туда привозит. И я всегда благодарна. Потому что дорога...
Сэкономила 40 рублей.
Нет, 80.
Эксперты не сомневаются. Отмена льготы на проезд для пенсионеров в Татарстане – это только начало. Действительно, пилотный проект. То есть такая проверочная инициатива, которая в случае положительных результатов может быть применена и в других регионах России, а в перспективе и на общефедеральном уровне.
Когда запускается вот такой пилотный проект, это, в общем-то, можно назвать пилотный, да, потому что его нигде пока не... Я вообще узнал об этом вот совершенно только от вас. То возникает вопрос о выборе этих пилотных регионов. И, конечно, понимаем многообразие, разнообразие нашей страны, надо как бы думать всегда о том, что если в каких-то регионах этот опыт удался, то совсем не факт, что он пойдет где-то в других регионах. Вот в этом смысле выбор Казани, ну, он скорее, наверное, будет работать на то, чтобы признать этот опыт положительным, распространить его, а вот потом пойдет уже не то, что, так сказать, могло бы пойти в Казани. Почему он может быть признан положительным? Потому что регион достаточно богатый. Существенно вот тот эффект, о котором можно было бы предположить, так сказать, какое-то выдавливание пенсионеров и вообще ущемление их прав, он скажется не так сильно. Вот. Поэтому, да, его могут распространить.
Коммунисты Татарстана уверяют, они неоднократно обращались к местной власти с требованием на цифрах продемонстрировать, сколько сэкономил бюджет региона на пенсионерах. Пока все эти обращения остаются без ответа.
Ведь Путин, Владимир Владимирович, поставил задачу перед региональными властями бороться с бедностью.
А какая взаимосвязь между вот заявлением Путина о том, что надо бороться с бедностью, и вот отменой льгот?
Взаимосвязь прямая, чтобы были на бумаге в отчете меньше бедных.
Пока чиновники считают бедных и оформляют красивые отчеты в федеральные ведомства, встревоженные московские эксперты подсчитывают, как это будет выглядеть в других областях. Скажем, в столице.
Цена вопроса на самом деле не маленькая. Допустим, я посмотрел вот бюджет Москвы, да, так возьмем, так сказать, самого благополучного региона. Бюджет Москвы на социальные программы, если взять, значит, вот эту сумму, там 570 с чем-то миллиардов рублей, и взять, сколько идет в компенсацию бесплатных проездов, то, о чем мы говорим, да, пенсионеров, то это 125, да, это 23%, это много. Это очень большой кусок.
Тем временем в экспериментальном регионе пенсионеры-активисты бьют тревогу и вспоминают, отмена льготы на проезд произошла не сразу. Чиновники давно присматривались к их недвижимости и учитывали имущественный ценз при распределении социальных льгот. И речь идет не только о льготах на проезд.
В конце 2019 года я пошел, думаю, пойду, стану на очередь за путевку в санаторий. Сотрудник меня спрашивает: «У вас квартира, дом?» Я говорю: «Да, у меня есть дом. Дача есть?» Я говорю: «И дача есть». Вот. больше 40 метров на человека. Ну, я говорю, оформлено на меня, конечно, больше 40 метров. Вам не положено. Ну, как не положено? Ну, что теперь, если я заработал за 55 лет, мне теперь что, мало семейку идти куда-то там продать или куда-то еще что-то вот так вот. Ну вот, наши депутаты такой закон приняли в Татарстане.
Рустам Мухаметович, конечно, не самый бедный человек. Всю жизнь проработал руководителем различных предприятий, заслуженный строитель. Ближе к пенсии вместе с сыновьями осилил дом. Жилплощадь, разумеется, больше пресловутых 40 метров.
В сегодняшних условиях, если, допустим, вот жить просто на пенсию, вот, это, конечно, ну, больше и морально даже, вот, понимаете, некомфортно.
Низительно, да, мягко говоря.
Да. Но я материально себя, допустим, сегодня вот не чувствую таких сложностей. Почему? Потому что у меня ну, два сына есть, так? Вот. У меня сегодня вот каких-то крупных покупок, я не нуждаюсь в этом, так? Вот. Но когда возникает вопрос, допустим, съездить куда-то на отдых, да, вот уже это вот уже чувствуется.
Но далеко не у всех на пенсии есть на кого опереться. У Люции и Равиля недавно при странных обстоятельствах погиб старший сын. Возбуждение уголовного дела было отказано. Младший отпрыск пока еще сам не встал на ноги. Молодежи так же трудно выживать, как и пенсионерам.
Беспредел, страшный беспредел во всех областях. Хоть здравоохранение, хоть судебная система, хоть следствие, хоть образование. Везде взятки, везде чиновничий беспредел.
Медицина на низком уровне очень. Вот летом только, разница в 3 месяца, мать похоронила родственницу и сына 40-летнего, не женатый. Здоровый парень, все, друг за дружкой.
Нас спасет только революция.
Готовясь к приезду съемочной группы «Красной линии», пенсионерка Людмила Головина перечитала пока еще действующую на февраль 2020 года старую редакцию Конституции. Сделала выписки из статьи 39.
Вот я ради интереса вчера посмотрела в интернете, оказывается, значит, у нас должна быть пенсия, государство нам должно предоставлять пенсию, чтобы оно обеспечивало нас достойным существованием. Достойное существование – это, значит, приобретение продуктов питания, одежды и других материальных благ. И где эти наши гарантии? Льготы есть, например, на приобретение путевки, да, от соцзащиты. Ну, не знаю, получу ли я ее когда-нибудь.
Вопросы Людмила Головина задает власти, то есть почти что риторические. А стыдно почему-то именно нам, съемочной группе. Будто именно мы виноваты перед ней за отмену льгот. Может, не столь убедительно рассказываем аудитории об истинном положении простого человека и слишком редко называем вещи своими именами.
Потому что мы балласт.
Балласт?
Конечно.
А кто так вам говорит, что вы балласт?
А я это чувствую, что балласт. Зачем нам объяснять? Мы ж тупые. Мы же ничего не понимаем.
Они, конечно, в недоумении, но выводы делают безошибочные. Самое страшное из них связано с тревогой по поводу недвижимости. Ведь имущественный ценз, относящий их к числу обеспеченных людей, пенсионеры интуитивно воспринимают как скрытое принуждение к продаже нажитого имущества.
Вроде бы как-то получается, что я должна, чтобы улучшить свое материальное положение, или продать ее, или пустить квартирантов. Ну, куда это я сюда пущу квартирантов? Мне не нужен здесь посторонний человек. Продавать я тоже не хочу. Ко мне приходят внуки в гости, где-то посидеть. Ну, у меня вот зал, спальня и кухня, и все. И все, вот и все.
Вот они все, сколько, 57 квадратных,
да.
Хоромы вот эти ваши.
Да-да-да, хоромы.
Но это у меня единственное, что у меня есть, и от чего я никогда не избавлюсь, не дождутся. Я всегда буду жить в этом доме, всегда буду жить в этой квартире, вернее, пока я жива. И останется она моему сыну, эта квартира. Пусть хоть что-то у него тоже будет. После меня останется.
Они пока еще не допускают мысли о продаже единственного жилья ради получения социальных гарантий. Видимо, еще не совсем прижало.
Такие процессы начали происходить уже не сейчас. Они начались достаточно давно. Ну, вот смотрите, у нас за какое-то небольшое относительно время первые этажи в старых, там, даже пятиэтажках и многоэтажках стали коммерческими. Да? То есть их выкупили, то есть квартиры оттуда ушли, а там стали, так сказать, объекты более крупного, скажем так, назначения. Иногда это просто там небольшие частные магазинчики, а иногда это офисы чего-то серьезного. Народ становится беднее. А раз беднее, то продается все, чтобы выживать. Продаются машины, гаражи, и дело доходит и до квартир. Большие квартиры меняют на маленькие, а маленькие на комнаты, вот, и так далее. То есть это процесс повсеместный, и в глубинке, наверное, он еще более серьезный, чем мы видим его там в Москве или в крупных городах.
Такова логика капиталистических отношений, и ничего личного, объясняет экономист Владимир Зырянов. Во всем мире имущество концентрируется в руках богатых и очень богатых. Мелкий собственник слишком уязвим.
Люди, обладающие деньгами, хотят, чтобы их было больше, пускающие их в оборот, и поэтому там, где слабо, там будет туда обязательно проникнет капитал и выдавит оттуда мелкие суммы, мелкие капиталы, мелкие права, мелкую собственность. Да, это закон просто, кстати, рыночного хозяйства, рыночной экономики. И он всегда был, и тут с этим как бы сделать ничего нельзя. Только сильные социальные программы государства, если в целом установлена рыночная экономика, могут с этим как-то бороться, вот как это было в, так сказать, хорошие годы социального государства в той же Европе. Других способов нет.
Рабочий момент. Пролетарский журнал.
Нижний Новгород. Древний город, основан без малого 8 веков назад. Даже свой каменный Кремль в нем есть. Административный центр Нижегородской области. Область по своей площади как Чехия, ну или как две Швейцарии. Живут в ней 3 с небольшим миллиона человек. В 3 раза меньше, чем в той же Чехии, и в 5 раз меньше, если сравнивать с 2 Швейцариями. Как все исконно русские регионы страны, вымирает.
Мы одни из лидеров по стране, по естественной убыли населения. Ежегодная убыль составляет от 15 до 18 тысяч человек. И это население, ну, в общем-то, района целого в Нижегородской области. А все почему? Из-за недостаточного уровня развития здравоохранения, в первую очередь, высокая смертность.
По данным Росстата, погром медицинских учреждений в масштабах всей страны привел к сокращению числа больниц в 2 раза. По их числу на сегодня Россия отстает от РСФСР образца 1932 года. Недалеко осталось падать и до показателей Российской империи 1913 года, в которой было порядка 3000 больниц. Количество коек на 10 тысяч населения сократилось за этот же период на 30,5%. Ликвидируются и станции скорой помощи. За последние 8 лет их стало меньше на 28%. На этом фоне Нижегородская область бьет антирекорды по самой высокой в Приволжском федеральном округе смертности среди людей, вышедших на пенсию, по младенческой смертности, по смертности трудоспособных граждан. Средняя продолжительность жизни по области 58,8 лет. До пенсионного возраста как-то не дотягивает. Проблемы, вызванные оптимизацией медицины, стали настолько очевидны, что их озвучили и вице-премьер Татьяна Голикова, и первый вице-премьер Антон Силуанов, да и сам президент.
Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения. И в основном это относится к его первичному звену.
На восстановление оптимизированной медицины за 3 года будет потрачено 700 миллиардов рублей. Сколько при этом дойдет до нашей глубинки и изменит ли это ситуацию на местах, вопросы открытые.
У нас, ну, речь идет действительно о миллиардных вложениях. Но одним из условий как раз федерального финансирования является сокращение медицинского персонала, сокращение числа самих лечебных учреждений, койко-мест. Нам тоже объясняли, что вся Европа так живет, да, сегодня. Там, больницы – это прошлый век. Чуть ли не так нам объясняли. Мы выделим несколько сотен миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета, на развитие телемедицины. Или нам говорили о том, что мы будем развивать санитарную авиацию. Понимаете? То есть такие вот прожекты, да, и гигантомания вот в медицине, ничего общего с реалиями нашими не имеющими.
Нижегородские поезда здоровья – еще один прожект, призванный смягчить удар оптимизации. По инициативе нижегородского губернатора такие автопоезда с командой врачей различных специальностей на борту курсируют по области по пути, оказывая врачебную помощь. Доехал поезд – повидайтесь с врачом. Застрял по пути или объехал стороной – лечитесь сами.
В советское время было все понятно и просто. Медицинское учреждение должно находиться в шаговой доступности. Сегодня выкорчевали полностью всю эту модель советской медицины. Это совершенный отрыв от реальных потребностей людей. Власти, которые думают только о том, где бы еще сэкономить и еще что-нибудь из кармана у граждан, так сказать, забрать.
В общем, выделены миллиарды, не выделены, а оптимизация как шла, так и идет. Может, маскируется только слегка. Это автозаводской район Нижнего Новгорода. Населяют его около 300 тысяч человек. Из них 55 тысяч – это дети. А это детское хирургическое отделение больницы номер 40 автозаводского района.
Из любой точки автозаводского района на сегодняшний момент не более 10 минут скорая помощь может доставить ребенка.
Когда люди обращаются в детскую хирургию, счет зачастую идет на минуты. Из тысячи детей, получивших помощь в отделении за прошлый год, более половины были доставлены в экстренном порядке. Наиболее типичные случаи – острые формы аппендицита, желудочно-кишечные кровотечения, прободные язвы, транспортные травмы конечностей и брюшной полости. Такие случаи требуют экстренной помощи в течение часа, а то и того меньше.
18 декабря в наше приемное отделение нашей больницы был доставлен ребенок, которого сбила машина. Мальчик был в тяжелейшем состоянии, с тяжелейшей черепно-мозговой травмой на аппарате искусственной вентиляции легких. Вот, по профилю нейрохирургическому он должен быть бы доставлен в детскую областную больницу, но до детской областной больницы скорая бы его не довезла. В приемном отделении мы оказали полный спектр лечебно-диагностических мероприятий. Его осмотрели все специалисты, и наш нейрохирург, конечно. Ребенок, его жизненные функции стабилизированы, и он переведен в детскую областную больницу. Если бы не было по пути нашей больницы, то, конечно, ребенок бы погиб. И это признают все, и в детской областной больнице, и родители очень нам благодарны.
В это невозможно поверить, но Министерство здравоохранения Нижегородской области приняло решение закрыть это детское хирургическое отделение. Во все времена все, что касалось безопасности и благополучия детей, считалось неприкосновенным. Но не в наши дни. Детей теперь придется везти в другую больницу города, до которой без пробок около 40 минут ходу, по единственной улице, грозящей стать буквально дорогой смерти.
Отбойники по улице Кузбасска съехать, если по улице Кузбасска ездят фуры. По любой наледи фуры не могут въехать в гору, и все, Кузбасска встает. Съехать никуда нереально, с двух сторон стоят отбойники. Как можно быть такими сухими, такими безразличными абсолютно к судьбе других людей? Или мы вообще, что ли, ничего не стоим абсолютно? Если их дети живут в других местах, обслуживаются в лучших клиниках, то наши дети даже этого не заслуживают.
Как это ни печально, мы уже пришли к сословному делению общества, когда интересы, да и сами жизни, так сказать, низших, ничего не стоят для избранных. Первоначально предлогом закрытия детской хирургии автозаводского района послужило то, что и взрослые, и дети попадают в здание больницы через один и тот же вход. На этот притянутый за уши повод никто не обращал внимания с момента открытия больницы в 1966 году. Да и решить проблему можно легко.
Можно разделить потоки, только надо захотеть. А как разделить? Очень просто. У детского хирургического отделения есть всегда отдельный вход. Кто мешает сделать этот отдельный вход приемным покоем в детское хирургическое отделение? Никто.
Работы по этому плану, сделанному архитектором-проектировщиком для неравнодушных жителей автозаводского района, не требуют переноса стен или гигантских капиталовложений. Они требуют сочувствия и совести. План был предоставлен министру здравоохранения Нижегородской области Александру Смирнову. После чего проблема поступления детей и взрослых через один приемный покой показалась министерству уже не столь важной.
Они говорят уже на том, что наше хирургическое детское отделение не может делать более сложные операции, для этого нужно другое, достаточно новое оборудование. Пожалуйста. Кто же вам мешает, граждане, чиновники? Закупайте оборудование, оборудуйте.
Мы регулярно каждый год пишем заявки о приобретении оборудования, но, к сожалению, не все то, что нам хотелось бы, не всем тем, что нам хотелось бы, нас обеспечивают.
А по какой причине, что говорят?
Ну, сказать достаточно сложно, вот учитывая данную ситуацию. Наверное, какой-то, может быть, имеется момент нежелания вот, нам помочь.
Ключевой вопрос в этом театре абсурда – что планируется сделать на месте детской хирургии? Он все раскладывает по логичным полочкам.
Хотят открыть здесь гинекологическое отделение.
Цены на различные услуги гинекологических центров приятно радуют глаз всякого предприимчивого человека. И ведь не скажешь, что их какая-то нехватка в автозаводском районе Нижнего Новгорода. Можно даже сказать изобилие. Но раз открывают, значит, коммерчески интересно это дело, гинекология. Не то, что детская хирургия.
Мы в декабре, то есть после того, как случилось, лежали 2 недели. Потом нас отпустили на месяц. Вот сейчас мы опять 2 недели лежали, ножку разрабатывали, физиолечение получали. Вот, то есть ограничения небольшие есть, но мы уже бодрые и веселые.
Очень хорошо. А вот обслуживание медицинское за что приходилось платить?
Нет.
Видимо, детская хирургия просто мешает зарабатывать. И уже давно бы начали, если бы не бесконечные письма, обращения и жалобы жителей автозаводского района. Из-за них закрытие перенесли с декабря прошлого года на март, а теперь отодвинули на июнь. Несговорчивые попались жители. Через Волгу от них расположен город Бор. Люди в нем тоже как-то не видят, как модерновые прожекты Минздрава улучшают качество нашей медицины.
Трудно записаться на прием, потому что система интернет, когда дома пытаешься записаться, то, соответственно, либо на тебя уже нет талонов, либо система подвисает. Когда вы приходите сюда непосредственно записываться, здесь тоже система подвисает.
Это центральная поликлиника города. Сюда едут и горожане, и люди из района. Все те же печально известные проблемы. Скорую не дождешься, к специалистам очереди, потому что специалистов просто нет.
Здесь мне пришлось обратиться к врачу, к офтальмологу. Офтальмолог ушел в отпуск. Я говорю, а что, у нас другого доктора нет? Получается, что у нас единственный доктор на огромный район. Значит, нас уже подвигают на то, что мы потратили деньги, а у кого-то они не очень большие, особенно вот у пенсионеров.
Да и у работающих нижегородцев дела не ахти. За последние 5 лет их реальные доходы и без того скромные для ценника коммерческих поликлиник снизились на 11%. А в жизни бывает так, что работы приходится и лишиться.
Мне пришлось выбрать, либо я работаю, либо я, значит, занимаюсь дочерью, которая попала вот в такую трудную жизненную ситуацию.
15-летняя дочь Любови неожиданно заболела сахарным диабетом. До последнего времени лечилась в первой детской поликлинике города Бор. Но вот уже больше года, как врача-эндокринолога, здесь оптимизировали. Нет его и в Борской центральной районной больнице. Выкручивайся как хочешь. Да и вообще лечиться у нас совсем непросто.
Ну, пришлось вот выбивать, значит, что не предоставляла поликлиника диабетикам тест-полоски для определения сахара в крови. Для инсулиновых шприцов нужны еще вот эти иголочки, которые тоже по федеральным льготам должны предоставлять. Ну, региональные, федеральные по льготам должны предоставлять, но не предоставляют людям по факту, если ты как-то что-то не начинаешь спрашивать. Хотя это вот является вот как бы обязательным. То есть я не должна это выпрашивать для ребенка, да?
Также за все 5 лет лечения ребенку ни разу не была предоставлена оздоровительная путевка. Хотя, опять же, положено давать каждый год.
И мы, значит, повезли ее сами. И вот на Кавказе у нас выяснилось, что у врача в кабинете, естественно, то есть выяснилось, что доза инсулина завышена в несколько раз. У врача, мягко говоря, был шок.
Дозировку инсулина назначили в детской областной больнице Нижнего Новгорода. Никто не ответил за эту ошибку, которая только по счастливой случайности не вылилась в непоправимую трагедию.
Конечно, обслуживание медицинское на грани фантастики, да, вот черный дым.
Нам не до юмора вообще.
Славное прошлое города Бор во многом определялось жизнью крупнейшего в СССР стекольного завода имени Ленина. Он производил автомобильное стекло в масштабах всей страны. Здесь работало более 7 тысяч человек. Плюс семьи, плюс родственники. Естественно, была создана и соответствующая инфраструктура. Построены и эти больничные корпуса.
Здесь работали очень хорошие врачи. Здесь всегда было очень хорошее отношение к людям. И была доступная медицина, естественно. Моя бабушка здесь работала, поэтому я эту историю просто как личную воспринимаю. Вот. И где-то, естественно, с середины 2010-2011 год, как по всей стране, началась так называемая оптимизация. Вы видите, но больница – это просто как домик Павлова, да, на берегу Волги. Это очередной Сталинград.
Война за этот Сталинград ведется скрытно. Нам они не объявляли. Здесь нет целого ряда специалистов. Исчезли ортопеды и детские хирурги. Все перешли в частные клиники. Не потому что плохие, потому что выбора нет другого. По мнению Татьяны Фурман, это происходит потому, что эта земля стоит гораздо дороже, чем то, что на ней построено.
Это схема государственно-частного партнерства. Это когда частник имеет возможность присосаться к государственным потокам финансовым, то есть к федеральным потокам. То есть я за мелочь, за 5 миллионов, например, рублей, приобрел то, что стоит более 100. И я на этом месте за счет моего участия в федеральной программе и финансирования строю себе здесь какой-нибудь частный центр. Именно поэтому сегодня здесь это все ветшает, это вымораживается, самое главное, и приводится в состояние невозможности это реанимировать. Это умышленно.
И хотя об этом не говорят с экранов и с трибун, но происходит все на глазах у людей. Поэтому не приходится удивляться и отношению народа к положению дел в современной медицине.
Поликлиника как таковая и любая медицина сейчас вызывает страх у обывателя. Приходишь, и тебе становится очень плохо в коридоре. И принимать тебя никто не торопится. Здесь у нас был случай, человек умер в очереди. Сам лично видел умершего человека здесь же, прямо в коридоре.
Падает качество обслуживания. Падает качество поставки медикаментов. Приходится лечиться самим.
Народ не терпит уже, понимаете? Да вот, вот как солома. Вот скажи что-нибудь, зажжется, и все, вся страна зажжется. Народ недоволен очень.
А это уже поселок Октябрьский, в 35 километрах от Нижнего Новгорода. Как говорится, чем дальше в лес, тем все страшнее. Это поселок Речников. Здесь есть техникум, который готовит речных моряков, и живут здесь, соответственно, целые речные династии. Отцы уходят на сезон в плавание, мамы и бабушки сидят с детишками. 8 тысяч населения, 1500 детей.
Это надо сюда прийти утром занять очередь. Очередь огромная. Вот с ней там плохо стало, мы вышли на улицу.
1500 детей у нас.
Там вообще яблоко упасть негде.
Давно здесь сидят сегодня?
Ну, около часа.
А вот есть коммерческие же поликлиники. Почему в коммерческую не идете?
С нашими зарплатами, да только в коммерческую поликлинику.
Ну, так вообще
у нас
не есть,
есть
у вас,
полис.
Да?
То есть мы можем обслуживать бесплатно. Поэтому мы идем.
А в коммерческих по полису нельзя получить?
Ну, ну может быть, где-то и можно, но не всегда это удобно. То есть вот ребенок заболел, куда? Если, естественно, мне ближе по месту жительства, где у нас вот рядышком, поселки врачи.
Поликлиника построена 100 лет назад. В здание не подведена канализация. Нет горячего водоснабжения. Речники уже больше 10 лет просят построить для поселка новую поликлинику. Собрали 3000 подписей под своим обращением.
И, значит, вот эти подписи вы кому передавали, кому показывали?
Конечно, всем показывала. Писали УЙБИ, медико-биологический центр. Мы федеральные. У нас федеральная собственность, и руководил нами УЙБА Владимир Валентинович. Сейчас он стал замминистра.
Так, хорошо. Ну и что он ответил?
А, ничего. Все здесь сделано так, что здесь стопроцентная больница оснащена стопроцентными специалистами и высококлассной аппаратурой.
То есть с вас и такого хватит?
Да, да, все. И каждый год нас стараются закрыть.
Отъезжаем еще на 100 километров от Нижнего Новгорода. Поселок городского типа Сосновская. О Сосновской центральной районной больнице можно сразу составить впечатление, посмотрев на машину скорой помощи и заглянув в изрядно обветшавшие коридоры. Оптимизировали по полной программе.
Вы вот медсестры посмотрите, на какие нагрузки они сделали. Все на них ввалили там, и убираются они, то есть капельницы, и все на них ногих. А уж вот сколько пластин, наверное, я не знаю.
А лекарства-то есть? Достаточно лекарств?
Сейчас я в декабре лежал, купал лексидол, мелдронат. Говорят, нет ничего у нас. Хотите лечиться? Значит, лечитесь, купайтесь.
Медперсонал больницы от комментариев предпочел воздержаться. Но о том, как идет оптимизация Сосновской ЦРБ, мы узнали у Надежды Черновой. Как теперь лечится в больнице, она знает не понаслышке. Сама лечит там сердце.
Назначили какие процедуры, их сделали и ушли домой. На дневном отделении так лежат.
Болеть, наверное, меньше стали тут у вас?
Да, конечно. Как же. На кладбище носят пачками. Не по одному человеку за день. Меньше болеть не стали. Вот. Но дело в том, что сейчас народ начал лечиться, кто где может, кто едет в Павлово, кто едет там в Нижний, кто куда.
Оптимизация в Сосновском идет по отработанной схеме. Поликлинику перенесли в здание больницы, соответственно, урезав койко-места, персонал, вдвое сократили терапевтическое отделение, закрыли роддом. Теперь рожениц возят в соседний город Павлово, в 20 километрах отсюда.
Когда в Павлове закрывают роддом, она там санитарные какие-то мероприятия, возят родить в Дзержинск.
А
то есть это еще дальше. Это около 100 километров. У нас район очень большой. Вот, например, у нас есть Селидьба. Ну, дальше Селидьба тоже есть деревня-то. Там дорог вообще нет. Нет дорог. То есть вот тут пока едешь до Сосновского, ты растрясут родишь. А еще надо и до Павлова. Если Павлово закрытый, значит, Дзержинск. То есть уже едут дня за три до родов. В роддом ложиться, чтобы этого дела не случилось в дороге.
Закрыли в Сосновском и морг. Не очень приятный предмет для разговора, но, безусловно, значимый в жизни каждого поселения. Вера Степановна отработала в нем 8 лет.
В работе не было никаких претензий, но немного проливала крыша. Я предлагала им ремонт сделать. Говорю, давайте хоть и я сама сделаю за свой счет этот ремонт. Ноль внимания.
А почему?
Не знаю, не могу этого сказать. Наверное, лишний был он, морг. Его убрали, разобрали и кирпич весь продали. Вот по слухам было по 5000 за КАМАЗ продавали кирпич. Возят трупы в город Павлово.
Контора ритуальных услуг стала для Веры Степановны новым делом. И без дела она не сидит.
А сейчас очень много трупов поступает в больницу. Приезжают прямо, бывает, и не доезжая больницы, умирают люди. Или в приемном покое, в палатах в отдельных очень много трупов. Вот, и приходится, родственники извещают меня, чтобы я подъехала на катафалке, забрала труп, вот, и отвезла в Павлово.
Вот хотелось бы, конечно, чтобы больница функционировала так же, как раньше функционировала. Вот. Но, видимо, нет. Потому что довелось ездить, вот мне на протяжении 3 лет, смотрю, по стране везде такая же ситуация.
Но это вот оптимизация у нас была, да?
Да, сокращали все с оптимизацией-то, весь штат.
Ну, а сейчас-то Путин говорит, наоборот, давайте заново все отстраивать. Может,
понятно. Нет? Путин вот только говорит. По телевизору говорят одно, на деле оказывается другое.
Старший сын Надежды Витальевны воспитывается в коррекционной школе-интернате в 200 километрах от Сосновского. В 6 лет он оглох и нуждается в особых условиях обучения и воспитания. А ее жизнь теперь делится пополам между поездками к сыну и воспитанием младшей дочери.
Какие-то деньги, пособия платят? Что-то.
Пенсия, и вот то, что с июля месяца стало мне платить по уходу за ребенком-инвалидом, 10 тысяч. Хочу за садик плачу, хочу коммунальные платежи плачу, хочу живу.
Так а как вы справляетесь?
Так, вот, летом бывает подсобное хозяйство, держим скотину или как чего-то, ягоды на продажу. Но сейчас и ягоды со двора-то, это с города-то, все обложили налогами теперь. Тоже по приказам. то, что на рынок. Выходишь, плати налог. Оформляйся.
С работой в Сосновском не ахти. Раньше здесь было поселкообразующее предприятие. Давало работу для 5000 человек. Остались о нем одни воспоминания.
Разрослись вот 3 пятерочки магазина, потом красно-бело, ну, как и везде, наверное, гипермаркеты, Магнит. Где-то мелкие производства есть по дорожным, может быть, человек 30-50 работает.
Мне приходится удивляться, что если в середине 90-х в Сосновском районе проживало более 26 тысяч человек, то теперь осталось 15 с небольшим. В общем, все как везде у нас. Нет медицины, нет рабочих мест, поэтому и пустеют эти места. Это очевидный результат всех прожектов, обрушившихся на Россию с начала 90-х и продолжающих менять нашу жизнь к худшему.
Рабочий момент. Пролетарский журнал.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!